Здравствуйте, дорогие телезрители. В студии Тимофей Обухов. Напоминаю вам телефон прямого эфира 8-343-379-6570. Сегодня в гостях у программы «Беседы с батюшкой» настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга, протоиерей Евгений Попеченко. Отец Евгений, здравствуйте. Благословите наших телезрителей.
Бог благословит, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым.
Ну вот вы, батюшка, сами назвали нашу первую на сегодня тему «Рождество Христово». Давайте поговорим о ней.
Давайте. Рождество. Можно по-разному эту тему, это слово произносить. Рождество. День, с которого началась новая эра. День, который оставил такой след в истории, который настолько потряс человечество, что люди стали отчитывать новое летоисчисление. И поэтому, наверное, невозможно ни одному человеку, который более-менее умеет читать, будет на Божьем суде, ну, как бы сказать, а я не знал про Христа, а я не знал про то, что Он будет судить, я ничего про Него не слышал, поэтому типа, с меня какой спрос? Нет, любая газета, она каждый день извещает своих читателей. Любой канал, любая передача, радио, телевидение, интернет каждый день напоминает, что 2014 лет назад в городе Вифлееме, в пещере, родился младенец, которого назвали Иисус. И о рождении которого многие возрадовались, потому что он пришел спасти человеков от грехов их. И эта новость, она облетела весь мир и до сих пор до нас доносит это удивительное событие. Событие прихода в мир Спасителя. Даже так много можно об этом говорить, потому что столько разных оттенков в этом событии, столько у нас возможностей как-то переживать и быть внутри этого события. Ну, во-первых, быть внутри, потому что богослужение, оно не как театральное действие, а оно человека внимательного, вдумчивого, молитвенно настроенного, оно вводит внутрь праздника. Поэтому так важно быть на службах, на праздничных, на господских, на воскресных, быть участниками. Потому что вот само евангельское чтение — оно настолько потрясающе рассказывает о явлении ангелов волхвам, о их встрече, о вести, которую принесли ангелы. Весть, которая так важна современным людям. Потому что мы все без исключения находимся в состоянии, а люди не церковные, они просто тонут в этом состоянии души, такого умонастроения, которое называется уныние. Люди просто умирают от уныния. Просто признаться в этом себе не могут и пытаются из этого состояния выйти. А лукавый он очень хитрый, очень умный, очень хитрый. И он пытается, ну как это, как обманывать попытку лечить наркоманию героином. То есть это тоже такой обман, что человек думает, что я сейчас приму наркотик, мне станет полегче, я чуть-чуть дозу увеличу, потом снова приму, снова станет легче, ну и так я буду себе лечить. И вот так же лечится как бы уныние. Апогей вот этого действия, он недавно нами пережит, это Новый год. Да, когда люди, а это всегда же нагнетается, до Нового года осталось 20 дней, осталось 10, спешите, покупайте скорее все, что надо купить. До Нового года осталось 3 дня, 5 часов, вот сейчас, вот. Вот президент, вот шампанское, вот давайте послушаем, вот давайте скажем там Happy New Year, счастливого Нового года. Потом слушают, открывают, наливают. Потом за окнами 3 часа начинаются взрывы, ликование, что праздник, вот. Что пусть все старое, плохое останется в прошлом, пусть все новое, хорошее станет, будет в новом. И такая вот эта общая какая-то зачарованность, иллюзия и обман – неоправданных надежд. Что люди-то думают, что вот Новый год придет, наступит, мы проснемся 1 января, и будет счастье. Ну, понятны как бы вот эти мотивы ожидания. Потому что человек, ну, он живет в надежде, он ищет надежду, он ищет исполнение своих желаний, своих мечтаний. Но исполнение наших желаний – это Христос. Потому что от Него все, им все, им живет душа, им происходит наше изменение в жизни. И всегда так было, что люди во Христе, в Его Рождестве ждали исполнения своих желаний, облегчения своих страданий. А потом произошла подмена, Рождество Христово убрали, заменили праздником Нового года и наполнили это смыслом духовным, что вот придет Новый год, и все изменится. Потому что измениться может только тогда, когда у человека начнется процесс внутреннего преображения. Потому что изнутри происходит, приходит к человеку счастье. И приходит, а ничего не меняется. Не меняются ни проблемы, ни здоровье не улучшается, ничего. И вот это как бы такое торжество, уныние, что люди думают, что устроить себе праздник громкий, шумный, и будет радость. Но радость она есть, но какая-то такая поверхностная, очень мелкая, очень фальшивая, потому что очень быстро теряется. Потому что не там радости ищут, а радость, как говорил один удивительный человек, радость моя, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Радость моя, Христос воскресе. Радость, она только может быть от Христа и во Христе. И вот праздник Рождества — это удивительная возможность нам еще и еще раз оказаться внутри этой радости. В радости о родшемся Богомладенце Христе. И это истина. И если человек это поймет и попробует здесь искать полноту жизни, то радости никогда от вас никто не отнимет, говорит Христос. Потому что радость и мир о Духе Святом, они могут быть вечны.
Угу. Отец Евгений, вот девочка или мальчик, сейчас точно не знаю, девочка Даша, 7 лет, дозвонилась до телеканала «Союз». Примем телефонный звонок.
Давайте.
Здравствуйте.
Кто говорит?
Здравствуйте, Дарья, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
Батюшка слушает, Дашенька.
Здрасте. Вот у нас папа пьет очень, озорует над нами, вот Бога не верует, кричит очень Бога. А что нам делать?
Спасибо большое.
Что делать, когда папа пьет? Такой не детский вопрос маленького человека. Что делать, когда человек добровольно падает в ад и в этом состоянии другим не дает жизни? Ну, разные пути решения. С одной стороны, для того, чтобы помочь человеку избавиться от греха, ну, кто-то должен на себя взять подвиг. Ну, как, например, блаженная Ксения Петербургская, когда осознала всю глубину потери, когда внезапно умер муж. В житии как-то особо не говорится, почему он умер, но это настолько ее потрясло, что вот так, ну, видно, как-то все равно неправильно. Потому что если человек переходит в мир иной мирно, то это радость. Это радость для другого человека, любящего его и любящего Христа. Потому что человек упокоился, человек достиг цели жизни. А когда это потрясает, начинается совершенно другая жизнь. То есть Ксения вышла на следующий день другим человеком. И всю свою последующую жизнь провела в подвиге самоотречения. Чтобы преодолеть эту беду, ну, необходимо, чтобы кто-то из родных взял подвиг. Подвиг молитвы, подвиг покаяния, подвиг христианской, осмысленной, осознанной жизни. Это один путь, очень непростой, очень трудный. С другой стороны, ситуация, ну, в полной мере непонятна, но если это угрожает жизни, бывает так, что, ну, иногда полезно человеку побыть где-то в местах не столь отдаленных, чтобы прийти в себя, чтобы как-то подумать, чтобы, изменив ситуацию и каким-то таким физическим, искусственным действием, защитив себя, оградить себя от этой беды, ну, бывает так, что человек меняется. Потому что изменение обстоятельств в жизни, оно человека иногда приводит к покаянию, к исправлению. Но, как правило, мужики пьют из-за того, что жены в какой-то момент своей жизни заняли неправильную позицию в семье. Потому что муж создан Богом, главой семьи, и у него этот потенциал есть. Но не всегда он раскрыт, не всегда мужчина готов его как-то реализовать, ну, потому что часто женщины их воспитывают. А женщины у нас, напротив, очень сейчас активны, эмансипированные, готовы брать решения, брать управление. И вот эта смена ролей в семье дает очень серьезную неудовлетворенность жизни, когда человек начинает просто заливать свою душевную боль от того, что жена непослушна, жена самовольна, жена там, ну и прочее. Поэтому очень часто, когда изменяется духовная жизнь супруги, когда она приобретает опыт и послушание, и какого-то правильного поведения в семье, то потихонечку муж, он ослабляет эту страсть. А иногда и совершенно ее оставляет.
Да, батюшка, вот вместе с вами слушал этот вопрос, и на самом деле такое напряжение возникло от того, что это еще девочка 7 лет задавала.
Возвращаемся к Рождеству?
Да.
Возвращаемся к Рождеству. Рождество. Рождество. Светлого Рождества. С Рождеством. Когда я говорил на Рождество проповедь, то потом вернулась такой обратной связью. Один человек сказал, что я никогда не задумывалась о таком смысле в празднике Рождества. Но многие люди ведь в этот день, они в храме не были, Евангелия не слышали. А за столом собрались по традиции. Ну, потому что это всегда пропагандируется, что это лишний повод попраздновать, лишний повод выпить, закусить. Но на Западе вообще Рождество у нас со Христом сейчас никак не ассоциируется. Просто не только Рождество Христово убрано из лексикона, а само слово даже Рождество заменено на какой-то там зимний праздник.
Я тоже это где-то слышал.
Да. Причем это целенаправленно вычищается из речи, из книг, из этикета, переписки, поздравлений, зимних каникул, зимних праздников. И, естественно, это как-то тоже к нам приходит. И огромное количество людей в этот день собрались за праздничными столами, наливали с Рождеством, желали какие-то слова светлого Рождества и так далее. Но Господь ведь Он не для этого пришел. Он на землю пришел не для того, чтобы нам там, к Дню строителя, шахтера, металлурга прибавить еще дополнительный праздник, чтобы люди могли так спокойно расслабиться. Христос, Он пришел для другого. Он пришел на землю, чтобы умереть на кресте. И вот этот путь, он уже начинается с Рождества. И Ирод там эту цель начинает преследовать в попытке убить среди вифлеемских младенцев Христа и дальше. Многократно пытались Христа убить, и в конце концов достигли этой цели, пригвоздив на Голгофе его на кресте. И вот Христос, Он рождается для того, чтобы умереть. Умереть не своей смертью, а умереть нашей смертью. Умереть за нас, за наши грехи, чтобы освободить человеков от грех их. И вот этот смысл праздника, он такой внутренний, он тоже никогда не должен выпускаться нами из виду. Что это не повод для такого внешнего ликования. Это повод как-то обратиться внутрь себя. Потому что за каждого из нас, и каждый из нас, он так или иначе причиняет страдания Христу своими грехами, своими беззакониями. И это лишний раз повод задуматься. А в чем я могу Господа защитить? Или как я могу не помочь Ему, а освободить Его от тех страданий, которые Ему причиняют наши грехи, страдания любви? И лишний раз как-то вот об этом подумать и лишний раз поблагодарить за великие милости.
Ну, сейчас вот святочные дни, да, очень тоже тема распространенная. Люди много спрашивают, чем заниматься в эти дни, как проводить их правильно. Праздник уже прошел, и вот куда дальше двигаться?
Праздник еще идет.
Да.
Святочные дни — это святки, святые дни, дни, в которых совершается по празднованию Рождества, потому что в церкви есть удивительная возможность, в отличие от светских праздников, праздновать их долго. Начинается он всегда, большой праздник, пред празднеством, нас заранее к этому готовят, настраивают, и по празднеству, когда в течение нескольких дней, ну а святки, они до крещения, фактически 10 дней будут продолжаться, это дни, ну вот как после Пасхи Светлая Седмица, для того, чтобы напитать душу радостью духовной, душевной, радостью о родшемся Христе. Эти дни для достижения цели жизни христианской, для стяжания благодати Духа Святого Божьего. Конечно, их не стоит проводить просто в праздности, в безделии, в каком-то расслаблении, а это дни для умножения любви. Поэтому всегда на святках ходили друг к другу в гости. Но не в гости к достойным, благополучным, сытым людям, а в гости к бедным. Потому что душа, она начинает умирать без общения с людьми нуждающимися, без милосердия, без служения старикам, детям, одиноким. Я даже по себе ощутил, что несмотря на то, что вроде как и служение милосердия, и социальный отдел, но вот когда занимаешься руководством и управлением, то за этим всем делом как-то порой из жизни уходит непосредственно общение с людьми бедными. И это очень ощущается на душе. Душа, она начинает черстветь. Поэтому всегда очень важно каким-то волевым решением или организаторским усилием исправлять жизнь таким образом, чтобы в течение недели были часы, было время для общения с людьми несчастными. Вот поэтому с завтрашнего дня мы так очень целенаправленно начинаем поздравления всех наших подопечных. И к деткам пойдем, и к старикам пойдем. Это время напитать душу через вот эти встречи, это общение. Через общение с людьми, которым в 1000 раз бывает тяжелее, чем тебе, а ты со своими какими-то маленькими трудностями, скорбишками порой забываешь о том, что есть и милосердие Божие, и есть люди, которым гораздо сложнее. Это очень важно. Навестить, ну, пожилых родителей, подумать о том, как мы можем там, с детками, к соседям зайти, которых, может быть, никто не навещает, к больным сходить, к бездомным. Это очень важно.
Батюшка, ну вот это уже практически идет социальное служение человека, да, ведь так, может быть, мы и перейдем потихонечку на тему социального служения не только человека, но вот и прихода в целом, может быть, и расскажете о том, как вы организовываете эту работу у себя на приходе.
Ну, лучше спросите такой поточнее вопрос, потому что, ну, хотя это новый этап жизни, потому что 1 января исполнилось 3 месяца, как я являюсь настоятелем прихода, и, ну, действительно, это начинается какой-то новый этап, новое зарождение, какие-то отношения, новые люди. Не хочется говорить новые проекты, но потому что это не проект, это жизнь, что храм, приход. И одно из первых дел, которые мы начали, это просто знакомство с прихожанами. Ну, это просто как это инструмент для других батюшек, которые, ну, хотят каким-то образом эту, ну, вообще работу настроить. Потому что приход — это община. Это не просто место для совершения служб. Это не просто люди, которые удовлетворяют свои религиозные потребности. Это живой организм. Это в каком-то смысле семья. Церковь — это семья, а приход — это клеточка, большого организма, который все равно тоже должен строиться по образу семейных отношений. Есть отец, есть дети, есть старшие там братья и сестры. И мы начали знакомиться с прихожанами. В таком добровольном, но организационном порядке предложили заполнить анкеты. Потом стали в воскресенье после службы там, ну, человек по 20 встречаться, знакомиться. Просто чай. Я немножко про себя рассказываю, представляю сотрудников основных, ну, актив прихода. Как-то вот этот за это отвечает, этот за это за хозяйство, этот за там, какие-то ресурсные вопросы, это за людей. И прихожане, каждый рассказывает про себя, чем занимается, как здесь оказался, давно в церкви, чем бы хотел помогать, что любит. Ну и так интересно, и потихонечку каждый так он закрепляется за какой-то сферой деятельности. И ну, это удивительная возможность увидеть друг друга, ну и потом как-то потихонечку вовлекать людей не только в богослужебную деятельность. Хотя всегда надо понимать и не забывать, что центр приходской жизни – это Евхаристия. И цель любого пастыря – это организовать жизнь своих прихожан таким образом, чтобы они как можно чаще, осознанно, осмысленно, по своему искреннему желанию стремились к причастию. Тогда все остальное, оно будет прилагаться на свое место. Потому что Господь, если человек правильно свое сердце настроил в служении, в любви к Богу и в поиске угождения Богу, то у него всегда найдется время, силы и желание на служение ближним. Ну, это вот один из инструментов, такой начальный. Но дело в том, что все равно на приход, получается, я пришел уже ну, с готовой общиной. Потому что ну, как-то это очень радостно, что часть людей, она все равно, несмотря на расстояние, на место жительства, ну, они пришли вместе в приходскую жизнь, как-то здесь остались, и потому пришли и сестрами милосердия, пришли и с братьями. Одна из таких важных задач, о которых я сейчас и молюсь, и так искренне желаю, и побуждаю своего помощника, это организовать братство. Потому что, слава Богу, есть много мужиков, хороших, воспитанных, правильно настроенных. Вот, их несколько десятков. Их вот как организовать в одну общую организацию, вот именно, чтобы не просто ну, какие-то разовые мероприятия, чтобы был порядок, было понимание целей, было желание совместного братского общения, совместных поездок, молитвы, совместного какого-то отдыха, совместного труда. И ну, это очень важно, потому что ну, сестричество, их вроде как и много, а вот братств, это ну, они какие-то единичные, вот такие братства, товарищества, которые объединены целью жизни во Христе и спасения души, и в то же время решают какие-то ну, там и вопросы служения милосердия. Поэтому вот на ближайший год хочется вот эту задачу как-то реализовать.
Угу. Отец Евгений, телефонный звонок. Да. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Это, с Рождеством Христом у вас.
С Рождеством, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот если вопрос у меня такой к вам. Вот, у меня такой вопрос. Можно ли в эти вот 8-9 работать? Понимаете, я родился это вот в Западной Белоруссии.
Все понятно, да.
На эти праздники это вот не работает.
Все понятно, да, сейчас. Да. Ну, работать не только можно, но и нужно. Потому что Господь благословил человека на труд, Господь любит труды. И через труд человек меняет свой образ, человек становится лучше. И тем более, если ну, получается, нет возможности как-то на своей работе по определенному графику эти дни выделить для работы над своей душой. Поэтому есть люди, которые и в Рождество у нас, например, милиционеры, они были на посту, были вокруг храма, и кто-то в храме был, благочестиво молился, кто-то в машине сидел, но тем не менее вот люди даже в такие великие праздники, они находятся на посту, врачи, Поэтому, если необходимо, то нужно спокойненько работать, но всегда стремясь к тому, что даже если мы делаем что-то светское, житейское, апостол Павел говорит, едите или пьете, или иное, что совершаете, все делайте во славу Божию. Пусть вся ваша жизнь будет богослужением. Даже в светской работе, если она не связана с грехом, человек всегда может служить Богу. Если будет помнить о нем, молиться, благодарить, ну и стараться честно, добросовестно выполнять свои обязанности.
Угу. Батюшка, ну тогда еще вопрос, который задавали наши телезрители до начала программы. Супружеский пост, как с ним быть? Святочные дни.
Никак. Но в том смысле, что быть в супружеском посте. Как быть? Святые дни – это дни для духовной радости. Поэтому венчание первое, которое позволяется после поста рождественского, совершается, ну, в зависимости, опять же, там, от среды и пятницы, но с 20 января разрешены венчания, то есть бракосочетания, с момента которого, собственно, у людей, ну, по закону Божьему должна начинаться супружеская жизнь. И, ну, как бы предполагается, что святочные дни и дни Светлой Седмицы – это дни, ну, когда человек все-таки больше думает о духовном, чем о плотском. Вот. Это, ну, планочка, к которой нужно стремиться. Стремиться.
Батюшка, ну вот мы еще хотели поговорить с вами о том, как сейчас живет приход ваш, да, какие трудности, сложности возникают. Вот, допустим, Светлана Ладина была как раз на службе, да, в вашем храме, и на следующий день, к слову, после того, как ночью она была на службе, начала свою работу в прямом эфире на телеканале «Союз» ровно 7 числа. То же самое Дмитрий Бродовиков, он был в другом храме Святого Пантелеймона, тоже всю ночь находился на службе и потом работал. Ну, так вот, Светлана Ладина рассказала о том, что здание ваше старое не отапливается, а огромное просто, и для того, чтобы хоть как и иметь возможность, выделили какой-то теплый контур в середине, да, сделали какую-то такую, ну, комнату, не комнату, помещение, закрыли его, и вплоть до того, что раз отопления нет, топите дровами, стоят чуть ли не буржуйки.
Ну, не чуть ли, а стоят буржуйки. На самом деле, когда я оказываюсь в цивильном обществе, в обществе собратьев по служению, то так они так носами подтягивают, глазами так вращают, и потом в конце концов находят источник запаха. Вот. Ну, это облачение, которое, ну, пахнет примерно, когда человек из похода возвращается, когда там несколько дней у костерка проведет, то вот он очень приятно таким копченым запахом отдает. Вот. Так вот, да, что все облачение, оно впитало в себя этот дух соборный, дух храма, потому что действительно мы загородили, ну, там небольшую площадь, человек на 300. Кстати, на Рождество, на ночной службе он был полностью заполнен. То есть, примерно в начале службы было столько человек, которые пришли порадоваться этому событию. А отапливается, ну, действительно, буржуйками. Стоят три печки, дрова и истопники. Ну, худо-бедно как-то справляются с этой задачей. Вот на самом деле это какой-то особый аромат, особый колорит, особое состояние, потому что древний храм в состоянии, ну, в таком он, ну, как это, как, ну, как после войны, то есть и закопченные стены, и где-то, ну, храм он разрушенный, но тем не менее закрыт, приспособлен для богослужения. Это особо освещалось в новогоднюю ночь. Мы тоже служили ночью. За стенами грохот, пальба, стрельба. Как одна женщина, она поделилась впечатлениями. Я, говорит, так хотела в храм, так стремилась за его стены, как в крепость. Потому что ощущение, что вокруг идет война, а внутри ты присутствуешь, и идет спокойно служба, ровно, размеренно. И, ну, ты как в хорошей, надежной крепости, под защитой. И печки. Печки, которые дают тепло, на самом деле очень необычная атмосфера, как это, как в первых храмах. Потому что нет иконостаса, ну, такого привычного. Есть, ну, такой временный, и служба, она как на ладони. То, что происходит в алтаре, все на ладони. И батюшка приехал послужить и говорит, да, как у первых христиан, когда еще община такая, ну, все друг друга знают, когда нет засланных язычников, которые там разыскивали, кого бы предать. И вот это вот ощущение особое. С одной стороны, храм мученика в катакомбах первые христиане молились, с другой, как на Пасху, когда все открыто, когда вот царские врата открыты, и все священные действия видны. Это такая удивительная возможность для прихожан как-то вот более глубже ощущать литургию. Вот. Ну а бремя настоятельства, ну, это оно как-то вкушается полной чашей, потому что, ну, пока как-то не удается еще научиться жить вот во всем этом, совмещая и молитвенную, и хозяйственную деятельность. Ну, потому что когда служил в храме Пантелеимона, то, ну, что-то отвечаешь за богослужение, за исповедь, как-то так спокойненько настраиваешься. Пришел 10 часов, исповедь началась, потихонечку служба началась, вошел, и тебе не болит голова ни о подарках, ни о там, каких-то проблемах. А тут я захожу в собор в 10 часов, народу уже 50 человек, и потихонечку готовятся. Я понимаю, что три печки, они все холодные. Ну, то есть просто вовремя их не затопили, или как-то истопник устал, и они все погасли. Я понимаю, что сейчас народ будет переходить. Что... Судорожно начинаешь думать, кому бы оторвать голову, так вот начинаешь с этим бороться. Потому что ну, ты понимаешь, что через несколько часов литургия, что с таким настроением служить литургии нельзя. Вот, находишь бойцов, даешь им задание, давайте, мужики, растапливайте печки. Они начинают, как могут, растапливать. Дым медленно из печки выходит в храм. Народ стоит в дыму, хоть топор вешай. Понимаешь, что это еще дополнительная проблема. Что вообще, что с ним делать? Вызваниваешь старосту. Староста говорит, сейчас приеду, начнем решать. Понимаешь, что он не на территории. Вот. Ну и вот такие вот вопросы, там, хор запел. Ты понимаешь, что он поет не так, как надо. Потом алтарник вышел, стал убирать стол, опрокинул, разбил сервиз. И вот это вот такие вроде мелочи. А ты же за это, ну ты крайний, ты отвечаешь. Чтобы народу было комфортно. Потом печки натопили, стало жарко. Ты опять думаешь, что... Вот и это все, да, такие вот настоятельские хлопоты, которые, ну, наверное, Господь как-то может преодолеть потом. И при этом нужно же сохранять как-то мирное устроение, потому что ну, от состояния души предстоятеля зависит вообще и климат в храме, и настроение у молящихся. Ну, потому что если в раздражении, то это ну, обязательно будет передаваться и через тембр голоса, и все. И вот это все в себе пытаешься как-то в мирном состоянии. Господь, конечно, помогает, потому что как-то ну, никого не прибил, слава Богу, за эти несколько часов. Но это просто такие некоторые зарисовки, что происходит. Потом все равно начинаешь думать, а служба закончится, вот там, да, там народ надо как-то покормить, чтобы там все были довольны. Ну, в общем...
Батюшка, помогай Господь в ваших трудах, да, в вашем служении. У нас телефонный звоночек, терпеливо ждет в свою очередь человек. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка. Можно вас поздравить с Рождеством Христовым, за Божьей помощью в вашем нелегком деле. Всего вам хорошего, здоровья.
Спасибо. Спасибо, Господь.
У меня такой вопрос. Вот сейчас мы постились, как говорится, сейчас на святке идут. И до крещения вроде как святки. А вот чтобы подготовиться к крещению, к причастию, к исповеди, к причастию перед Рождеством только сочельник, так считается, строгий пост. Но вот меня в прошлом году не допустил батюшка причастия, сказал, что должен быть трудный пост. А вот как у вас все принято, понятно, считается?
Ну, для тех людей, которые живут жизнью церковной, которые в течение рождественского поста трудились честно, постились, причащались, исповедовались регулярно, святки – это дни радости. Но не буйство плоти, когда там ешь, пей, веселись, а ну, такой спокойной, умеренной радости, в том числе и телесной, да, где-то и утешение, и покушать, и порадоваться. Естественно, в нормальном ритме человек в ближайшее воскресенье готовится к причастию. Достаточно для того, чтобы подготовиться просто день накануне причастия, воздержаться от вкушения мяса. То есть, да, чтобы вот тяжелой пищей не обременять свою душу и тело, а так по-легкому провести этот день, ну, и молитвенно настроиться, покаянно настроиться к исповеди. Ну и, конечно, с радостью подойти к святой чаше. Вот, потому что, ну, бремена неудобоносимые, они, ну, что, не стоит их лишний раз на себя одевать.
Батюшка, ну вот еще один телефонный звонок был у нас. Молодой человек задает такой вопрос. Тяготит его жизнь в эти святочные дни?
А если жизнь тяготит святочные дни, то как он живет вообще? Потому что святочные дни это воздух, это кислород, это, ну, бесы, они разогнаны. Христос родился. То есть это возможность дышать полной грудью. А чем тогда жить, если в эти дни живется тяжело?
Не знаю, батюшка.
Ну, что посоветовать? Посоветовать почаще бывать в храме Божьем. Как-то поднастроиться на исповедь, потому что это удивительное таинство, но снимает как Божьей рукой с души все безобразие. Потому что тяжело жить, потому что нет благодати. Когда благодать, живется легко, живется как танцуется. Есть такое выражение, где-то услышал. Очень легко живется, ясно, мирно на душе. Это вот признак радости о Духе Святом. А когда живется тяжело, тревожно, беспокойно, ну это совершенно другое существо приближается к душе. И, конечно, ну, мутно и в уме, и в душе, и тяжело. Надо освобождаться от этого состояния.
Ну вот мы так постепенно переходим не только на служение при приходе, но и вот на социальное служение, вообще просто на такое вот личное служение человека. Вот, к примеру, наши телезрители, которые являются постоянными, насколько мне не изменяет память, Андрей из Уссурийска и Евгений из Воронежа, по-моему. Есть еще Евгений из Белгорода. Так вот, к примеру, Андрей из Уссурийска, когда выигрывает книги в нашей викторине, все эти книги отправляет, как он говорит, дорогому отцу Евгению и его службе милосердия, дабы эти книги были адресованы их подопечным. А Евгений эти книги направляет в детские дома, которые выигрывает, ну, точнее, получает в дар от телеканала «Союз», ну, в социальные учреждения, дома престарелых. Вот. И я думаю, что сейчас можно поговорить о том, а как вот в принципе человек, который хотел бы вот в эти замечательные дни тоже послужить, сделать добрые дела, например, как он мог бы помочь храму, вашему храму? Ведь я так понимаю, что работы там очень много. Трудов, которые нужно положить для восстановления или хотя бы для начала восстановления, тоже очень много. И, в принципе, как вот человек может это сделать? То есть, может быть, прийти поработать, может быть, деньгами, может быть, оказать помощь в виде, ну, если человек имеет машину или шофер, да, ну, батюшка, наверное, вам лучше.
Вы уже все перечислили, как человек может. Ну, например, 6 числа, когда вот мы уже готовимся к празднику Рождества, и ходишь по территории, в храм, все осматриваешь, и, ну, уже такая предрождественская суета. Смотрю, Дед Мороз, настоящий такой огромный, настоящий большой Дед Мороз. Вот оказывается, доброволец. И Снегурочкой. Так, прихожанка, ему так по пояс. Мы еще сфотографировались вместе, потом на фотографию смотрю и говорю, а что я такой маленький? Ну, потому что я-то вроде как не маленький, но по сравнению с Дедом Морозом, но я ему по плечу. Он такой богатырь. И вот они вдвоем поехали по разным адресам. Удивительная возможность. Потом Снегурочка, она пришла вечером на службу, она говорит, ну вот несколько дней Нового года провела как бы со светскими людьми, с подругами, настолько отравилась вот этими пустыми, тупыми разговорами о шмотках, о интригах. Прям настолько на душе безобразно. И вот один день поездила Снегурочкой, поездила по семьям, по нуждающимся. И это настолько оно как бы вычищает, дает какое-то настоящее подлинное состояние радости. Ну, такой, например, момент. Но для этого человек должен прибиться к какой-нибудь общине. Для этого он должен быть в контакте с батюшкой. Потому что любой приход – это, ну, маленький центр социального служения. Хотя мне это социально не нравится. Служение милосердия, служение любви, вот так вот лучше говорить по-церковному. И в каждом приходе есть и семьи, есть и пожилые люди. Вот наша молодежка, она тоже недавно образовалась, порядка там, 20 человек. Кирилл, он, ну, буквально в Рождество говорит: «А что, ведь у нас же есть какие-то пожилые люди? А давайте мы вот их съездим, поздравим». И вот они сегодня приехали, вот одна бабушка их прям за стол говорит: «Давайте», другая как-то их отблагодарила, там, со слезами, да. Третья сказала: «Ой, я чего-то не готова, давайте в другой раз приходите там, потом». Но, тем не менее, но они как-то сами организовались. Вот эти, как мы все говорим, ни к чему не способные молодые юноши и девушки, на самом деле способные, если их немножко поддержать, ободрить, доверить и немножко как-то помочь организоваться. Вот 14-летие, там, ну, дочка моя, тоже съездили, сын, поздравили, как-то колядки попели. И им хорошо на душе, и тем людям.
Батюшка, я предлагаю потом продолжить отвечать вам на этот вопрос. А сейчас у нас звонок из далекой Тувы, чтобы не задерживать зрителей.
Хорошо,
давайте
примем. Да, да,
давайте. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Задавайте свой вопрос.
Добрый вечер. Простите, пожалуйста, такие праздничные светлые дни. У меня вот очень неприятный вопрос. У нас, к сожалению, вот, ну, очень мало вот храмов. У нас не собор большой открылся, там у нас очень хороший и красивый. Ну, беда в том, что все время вот у меня, ну вот, как 607 год, только начали ходить, вот, я коренной национальности, один был у меня сын, я его, ну, я хочу покороче, давайте, короче, вот как все время еле привожу,
на
то его пикнуть или причастки, вот так.
Я чуть немножко вопрос не понял.
Да, на самом деле, вы знаете, если мы сейчас еще раз постараемся вывести, не могли бы вы не так торопиться, да, и более четко сформулировать свой
Потому
вопрос?
Потому что звук какой-то очень плохой, да, совершенно.
Простите, пожалуйста, вот у меня вот такая проблема сегодня, мы столкнулись. Еле-еле готовила сына, вот, и хоть раз поведаться, причаститься. У нас это беда, у нас это проблема. Все время искушения какие-то, не получается никак. А сегодня, ну, вот, у нас бабушки очень строгие, можно сказать, очень злые, прямо их, даже одно лицо посмотреть, у меня сын их боится, ну, они толкаются, ругаются, указывают, муж мне кто, вот, таким поведением совсем оттолкнули моего ребенка. Ну, вот человек...
Ну вот, отец Евгений,
давай, переводи еще
раз. Переведу. Значит, с помощью наших режиссеров и звукорей постараюсь вам сформулировать вопрос. Значит, мама подготовила сына к причастию, а во время исповеди, то есть вот в самой бабушке, которые находились там, фактически его, ну, как она говорит, ну, выгнали или
затерли.
Затерли, да, и он отвернулся и ушел оттуда, так скажем. Вот готовилась, долго она к этому его вела, наконец-то вроде бы вот уже и пошел исповедоваться, и все уже вроде бы, а вот так вот произошло.
Ну, что здесь сказать? Вспомнить слова Христа, что волос с головы человека не падает без воли Отца Небесного. Тем более никакая самая противная бабушка без воли Божией, без промысла Божьего к человеку не приступит. Есть такое в церкви понятие, как искушение. В переводе на русский – испытание. Потому что для того, чтобы дойти до Христа, ну, у человека должна быть решимость. Решимость к самоотречению, решимость к подвигу. И на этом пути, ну, не только встретятся бабушки, а встретятся люди, которые будут забивать тебе иголки под ногти. Встретятся люди, которые в свое время будут с тебя медленно снимать кожу и поливать эти места горячим маслом и солью еще сыпать. Потому что путь христианина – это всегда путь мученика. И последняя заповедь блаженства, то есть мы сначала должны стать нищими духом, потом стать плачущими, ну и так далее. А потом блаженны вы, когда вас будут поносить и гнать, и всячески злословить ради меня. То есть когда вы будете гонимы, гнали меня, будут гнать и вас. Если бы вы были от мира, то мир свое любил бы. А так как вы не от мира, ненавидит вас мир. Поэтому христианин, желающий приступить к Господу, должен приготовить душу свою к искушению. И поэтому этот маленький урок, он был как бы зачетом. Потому что человек, стремящийся к Богу, к покаянию, он все равно как-то должен быть готовым немножко потерпеть, немножко простить, немножко смириться, немножко уступить, немножко проявить почтение. Потому что любая бабушка, самая-самая злая, она растопит свое сердце и свою злобу, если ей улыбнуться и ласково что-то доброе сказать. Или просто терпеливо отойти в сторону. Поэтому надо как-то правильно сыну это объяснить, не осуждая людей в храме, а настроить, что, сынок, ну давай как-то придем в храм, когда будет народу немного. И вообще, это неправильно. Впервые к исповеди подводить человека в такой праздник, например, как Рождество, когда сотни народов в храме, когда ну, действительно приходят люди и случайные, приходят люди порой и нетрезвые. И вот такая обстановка, она ну, может искушение усилить. По-хорошему, если есть знакомая батюшка, подойти, с батюшкой переговорить, что батюшка, у меня вот там внучок или сынок, вот он нерешительный, вот он как-то первые шаги делает, вы внимание к нему проявите особое, подготовить, как-то ребенка подвести за руку к батюшке, батюшка как-то его по головке погладит, скажет несколько ласковых слов, ободрит. Вот. Потому что ну, это важнейшее дело, первая исповедь. Это нужно готовить, это нельзя делать так с кондачка, с наскоку. Потому что это впечатление, которое действительно может на всю жизнь отложиться. Вот. И здесь нужно всегда обдуманно поступать, разумно, предусмотрительно, как-то заранее постараясь ну, спланировать, что может произойти. Ничего, надо это пережить, спокойнее как-то ну, все, смириться, перенести, ну, сделать следующий шаг, не отворачиваться уж точно от Христа, потому что, ну, не только такие бабушки встретятся на пути, а еще и пожестче всякие персонажи. Вот. А говорить про бесов я, ну, просто тут как бы, они хуже всяких бабушек.
Отчика. Ну, давайте, у нас не так много времени, вернемся к тому, что предыдущая программа с вами вызвала большой ажиотаж у наших зрителей. Много звонили на телеканал «Союз», спрашивали, уточняли, как можно помочь храму, какими способами, спрашивали про кирпичики, спрашивали про сайты, про дополнительную информацию, про телефоны. Давайте мы поможем сейчас нашим зрителям, если я думаю, что наверняка у многих опять возникли эти вопросы, мы попытаемся рассказать им о том, как можно свою помощь направить правильно и реализовать свои желания помочь.
Вообще хочется в первую очередь как-то поблагодарить Бога, потому что такое ощущение, что ну, мы живем в каком-то одном большом чуде. Потому что то, что происходит, даже вот за эти несколько месяцев, и то, что потихонечку как-то начинает получаться, то, как люди откликаются, то, как помощники находятся, то, что приходит в голову, оно сразу как-то начинает реализовываться. Люди приходят, средства появляются. Пусть пока не в глобальном смысле на реконструкцию, но на вот те какие-то предварительные шаги, потому что там нужно все равно обустроить территорию для большого прихода, для прихожан, чтобы воскресная школа была, чтобы была библиотека, чтобы для сотрудников были какие-то помещения для, ну, для отдыха элементарно, чтобы трапезная была большой и можно было, да, вот мы в этот раз уже после службы все вместе прошли со всеми прихожанами, оставшимися до конца, попили чайку, пообщались, как-то разговелись. Вот. И таких задач очень много. Поэтому телефон храма очень простой. 200 0 246. 200-0246. По этому телефону можно созвониться, узнать о том, какая помощь. Конечно, люди нужны, чтобы люди приходили, люди входили в жизнь общины. Помощники, люди, способные к помощи в служении. Вот, конечно, материальная помощь, она всегда нужна приходу, потому что это просто отдельная тема для разговора, на что живет церковь. Потому что люди почему-то думают, что церковь — это вот, ну, разные иллюзии по этому поводу. Есть, что государство финансирует. То есть, если это памятник архитектуры, ну, типа, значит, все нормально. Значит, государство, как бы, оно само по себе это все
остановит. Выделит денежку на реконструкцию.
Ничего подобного, да, потому что государство, оно обязывает сохранять те руины, которые называются сейчас памятником архитектуры. Куча всяких «но», не туда это не сделать, без согласования, без дополнительных контролей ничего не сделать, никуда не ступить. И ответственность за сохранность, за восстановление памятника лежит на, ну, на приходе, на, там, ну, на настоятеле.
На настоятеле.
Да. А про помощь в восстановлении, ну, что, может, где-то какие-то программы есть, ну, где-то, они где-то. Вот. Поэтому материальная помощь, она, конечно, нужна, важна. И это тема кирпичиков, тема просто пожертвований. Потихонечку мы сейчас делаем сайт soboruspenia.ru. А собор, да, это так звучит, статус собора.
Да.
То есть это, ну, собор Успения Пресвятой Богородицы. А пока есть такой ресурс, ну, тоже в нашем, получается, управление, это православная служба милосердия, сайт ekbmilosердия.ru. Там всевозможные есть способы материальных перечислений. Но единственное, что нужно всегда смотреть, указывать, что это на собор. То есть целевое пожертвование на собор, потому что если оно будет безымянное, то оно куда-то вот уйдет на служение милосердия. И получается, ну, мои помощники, бухгалтера, они просто эти каналы будут распределять. То есть это такой, ну, на сегодняшний момент какой-то оптимальный. Потому что платежные системы сайта Собор Успения, они еще в полной мере не настроены. Поэтому пока не могу вас отсылать к этому ресурсу. Но ekbmilosердия.ru – это то, что доступно там по-разному. Можно помогать.
Батюшка, ну вот еще один вопрос сейчас поступил во время вашего ответа. А женщина дозвонилась и спрашивает, вот как правильно сказать своим близким родственникам, знакомым, у которых есть возможность помогать, ну, помогать и детским домам, к примеру, тюрьмам, таким же храмам, которые восстанавливаются и нуждаются в средствах на восстановление. Как вот правильно с ними вести беседу, чтобы они все-таки, ну, вот если сами не догадываются, как-то им намекнуть или как... Вообще стоит ли задумываться над таким вопросом?
Мне кажется, надо, когда приходит хорошая мысль, надо, ну, по-честному, спокойно разговаривать. То есть мы же здесь не плетем каких-то хитростей. То есть, если у человека есть доверие, ну, к той организации, которой он хочет помогать, там, благотворительной или церковной, если он лично знаком, если он видит, как идет процесс, ну, там, восстановления или организации приходской жизни, может просто по-честному на своем авторитете сказать, что «Братья, давайте поможем, ну, потому что, ну, я могу за это поручиться». Потому что людей же пугает, что их средства куда-то уйдут налево, что они там батюшка Мерседес себе купит, 8-й там, или 9-й, там, или на Рублевке что-нибудь себе построит, там, 3-й дом уже, ну, чтобы не отходить от традиции «Газпрома». И это людей напрягает. А когда ты с человеком в хорошем контакте, скажет, ну, давай, брат, поможем, вот, и тебе несложно, и там будет хорошо. Потому что, как говорил вам Руси Оптинский, что деньги – это вещь хорошая, они восполняют недостаток любви. То есть, если у нас нет пока решимости лично прийти к старику в дом престарелых и посидеть часик у его кроватки, ну, по крайней мере, можно оплатить труд сестры милосердия. То есть просто пожертвовать на зарплату сестры милосердия, которая выполнит это служение, но и ты в этом будешь напрямую участвовать. Это, кстати, очень важный момент, Потому что многие люди не готовы жертвовать, ну, там, допустим, на мебель. Ну, потому что это материальное, оно там будет несколько лет стоять, или игрушки. А помочь организовать служение милосердия, а это ведь важнее, чтобы был человек, который восполнит недостаток любви. Старика не любят его дети, они его бросили, или ребенка-сироту. И сестра, она, у нее особое служение. Не выполнение функций санитарки государственного учреждения, а как раз общение душевное, телесное, чтобы по ручке погладить, добрые слова сказать. И ну, этот труд должен быть оплачиваем. И вот это очень важно, да, чтобы помощники, благотворители на это обращали внимание.
Ну что же, отец Евгений, время нашей беседы уже подходит к концу. В окончании благословите наших телезрителей.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры. Очень хочется пожелать радости. Радости о родшемся Господе нашем Иисусе Христе. Радости и мира о Духе Святом. А еще ну, во время такой рождественской проповеди родился такой тост. Тост, который, наверное, многих бы за столом шокировал, но который он такой чисто христианский. Я желаю всем вам Царства Небесного. И помогай нам всем Господь.
Спасибо большое вам, батюшка. Ну что же, дорогие телезрители, спасибо вам, что были вместе с нами. Сегодня в передаче «Беседы с батюшкой» принимал участие настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга, протоиерей Евгений Попеченко. До новых встреч!